В Унктуре две девушки-гречанки, две фригиянки и две негритянки принялись убирать сосуды с душистыми маслами. Но вдруг из-за занавеса, отделявшего фригидарий, показались головы бальнеаторов и послышались тихое «тсссс». По этому знаку одна из гречанок, фригиянки и эфиопки встрепенулись и вмиг исчезли за занавесом. Начиналась в термах пора вольности и разгула, чему надзиратель не препятствовал, так как сам нередко принимал участие в подобных развлечениях. Догадывался о них и Петроний, но как человек снисходительный и не любивший наказывать, смотрел на это сквозь пальцы. Осталась в Унктории одна эвника. С минуту она прислушивалась к удалявшимся в направлении лаконика голосам и смеху, потом взяла выложенный янтарем и слоновой костью табурет, на котором только что сидел Петроний, и осторожно поставила его возле статуи своего господина. Унктурий был весь залит солнечными лучами и сиял цветными бликами, игравшими на радужном мраморе, которым были отделаны стены. Эвника встала ногами на табурет и, оказавшись вровень со статуей, вдруг обвила ее шею руками. Затем, откинув назад свои золотистые волосы и прижимаясь розовым телом к белому мрамору, страстно припала губами к холодным устам Петрония. После угощения, которое называлось завтраком, из-за которое оба друга уселись сейчас, когда обычные смертные уже давно съели свою полуденную трапезу, Петроний предложил немного вздремнуть. Идти с визитом было, по его словам, еще слишком рано. Есть, правда, люди, которые начинают посещать знакомых с восходом солнца, полагая, что таков старинный римский обычай. Но он, Петроний, считает его варварским. Самое подходящее время для визитов – после полудня. Однако не раньше, чем солнце перейдет на сторону храма Юпитера Капитолийского и не начнет глядеть на форум искоса. Осенью, в эту пору, бывает еще жарко, и люди после трапезы любят поспать. И как приятно слушать шум фонтана в атрии и после обязательной тысячи шагов задремать в алом свете, льющемся сквозь неплотно натянутый пурпуровый навес. Веницы не возражал, и они стали прохаживаться, беседуя о том, что слышно на палатине и в городе, и слегка философствуя о жизни. Затем Петроний отправился в кубикул, но спал недолго. Через полчаса он вышел и, приказав подать ему вербену, стал ее нюхать и натирать ее руки и виски. «Ты не поверишь», — сказал он, — «как это освежает и бодрит! Теперь я готов!» Носилки уже давно ждали, оба друга уселись и велели нести их на улицу Патрициев, к дому Авла. Дом Петрония находился на южном склоне Палатина, невдалеке от Карин, поэтому кратчайший путь лежал ниже форума. Петроний, однако, желал заглянуть к ювелиру Идомену и распорядился нести их по улице Аполлона и Форуму в направлении Злодейской улицы, на углу которой было множество различных таверн. Гиганты-негры подняли носилки и тронулись в путь, а впереди бежали рабы Педисеквы. Спустя некоторое время Петроний молча поднес к носу свои пахнущие вербеной руки. Казалось, он о чем-то размышляет. «Мне пришло в голову, — сказал он, — что если твоя лесная богиня не невольница, она могла бы оставить дом Плавтиев и переселиться к тебе. Ты бы окружил ее любовью, осыпал роскошными дарами, как я, мою обожаемую Хрисотемиду, которая, между нами говоря, надоела мне примерно так же, как я ей». Марк отрицательно покачал головой. «Нет, — спросил Петроний. На самый худой конец дело это будет предоставлено императору, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы благодаря моему влиянию, станет на твою сторону». «Ты не знаешь Лигии», — возразил Вениций. «А позволь тебя спросить, ты-то ее знаешь, иначе как с виду? Говорил ты с ней? Признался в любви?» «Я видел ее сперва у фонтана, потом встречала еще два раза. Помню, когда я жил у Авла, меня поместили в соседней вилле, предназначенной для гостей. И с поврежденной своей рукой я не мог садиться за общий стол. Лишь накануне дня, назначенного мною для отъезда, я встретил Лигию за ужином и не мог даже слова ей сказать. Я должен был слушать Авла, рассказывая о его победах в Британии, а потом об упадке мелких хозяйств в Италии, чему пытался воспрепятствовать еще Лициний Столн. Вообще, я сомневаюсь, способен ли Авл говорить о чем-либо другом. И нам наверняка не удастся этого избежать, разве что ты захочешь послушать об изнеженности нынешних нравов. Они держат у себя на птичнике фазанов, но не едят их из убеждения, что каждый съеденный фазан приближает конец римского могущества. Во второй раз я встретил ее возле садовой цистерны с только что вырванным камышом в руке. Она опускала его кисть в воду и кропила росшие вокруг ирисы. «Погляди на мои колени. Клянусь щитом Геркулеса, они не дрожали, когда на нашу манипулу шли с воем полчища парфян. Но и той цистерны они задрожали. И я, смущенный как мальчик, который еще носит булу на шее, одними лишь глазами молил о жалости и долго не мог слова вымолвить». Петруний взглянул на него с легкой завистью. «Счастливец!» — сказал Петруний. «Пусть весь мир и жизнь погрязнут в зле. Одно благо пребудет вечно — молодость». Немного помолчав, он спросил. «И ты с ней не заговорил?» «Заговорил. Придя в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что вблизи города расшиб себе руку и страдал от сильной боли. Но в эту минуту, когда мне приходится покинуть их дом, я понял, что страдание в нем отрадней, чем наслаждение в другом месте, и болезнь здесь приятней, чем в другом месте здоровье». Она слушала мои речи тоже в смущении и, потупив голову, чертила что-то камышом на шафран на желтом песке. Потом подняла глаза, а потом снова взглянула на начерченные ею знаки и еще раз на меня, будто желая что-то спросить. И вдруг убежала, как гамадриада от глупого фауна. У нее, наверное, красивые глаза. Глаза, как море, и я утонул в них, как в море. Поверь, море архипелага не такое синее. Через минуту прибежал сынок Плавти и стал что-то спрашивать, но я не понимал, что ему надо. «О, Афина!» — воскликнул Петруний. «Сними у этого юноши повязку с глаз, которой его наградил Эрос. Не то он расшибет себе голову о колонны храма Венеры». И снова, обратясь к Веницию, продолжал. «О ты, весенний бутон на дереве жизни! Ты, первый зеленый побег винограда! Да ты должен был приказать нести себя не к Плавтиям, а в дом Гелотия, где помещается школа для незнающих жизни мальчишек». «Чего ты надо мной смеешься?» «А что она чертила на песке? Не имя ли Амура? Не сердце ли, пронзенное стрелой, или что другое, из чего ты мог понять, что сатиры уже нашептывали этой нимфе на ухо некие тайны жизни? Как можно было не посмотреть на эти знаки?» «Я надел тогу раньше, чем ты думаешь», — сказал Вениций. «Пока не прибежал маленький Авл, я внимательно рассматривал эти знаки. Я ведь знаю, что и в Греции, и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которые отказываются произнести их уста. Но угадай, что она начертила?» «Если что другое, я, пожалуй, не угадаю». «Рыбу». «Как ты сказал?» «Говорю, рыбу». «Должно ли было это означать, что в ее жилах течет такая же холодная кровь?» «Не знаю. Но ты, назвавший меня весенним бутоном на дереве жизни, ты, надеюсь, лучше сможешь понять этот знак». «Дорогой мой, об этих вещах спрашивай Плиния. Уж он-то в рыбах разбирается». «Будь еще жив старик Апиций, он, возможно, тоже смог бы тебе что-нибудь рассказать. За свою жизнь он съел больше рыб, чем их может поместиться в Неаполитанском заливе». Но на этом беседа прервалась. Их теперь несли по людным улицам, и шум толпы мешал разговаривать. Греческий язык был слышен вокруг столь же часто, как и латинский. Вениций, давно не бывавший в городе, смотрел с некоторым любопытством на это скопление людей и на римский форум, господствующий над миром и вместе с тем невообразимо затопленный его волнами. И действительно, Местное население тонуло в толпе, состоявшей из представителей всех рас и народов. Здесь можно было увидеть эфиопов, и рослых, светловолосых людей с далекого севера, бриттов, галов и германцев, косоглазых серов, людей с берегов Евфрата и людей с берегов Инда, чьи бороды выкрашены в кирпичный цвет, сирийцев с берегов Аронта с черными томными глазами, иудеев со впалой грудью, египтян с неизменно равнодушной усмешкой на лице, нумидийцев и африканцев, греков из Эллады, которые наравне с римлянами господствовали в городе, но господствовали благодаря знаниям, искусству, разуму и плутовству, греков с островов и из Малой Азии, из Египта, из Италии, из Нарбонской Галлии. В толпе рабов с продырявленными ушами немало было и свободных, праздно шатающихся горожан, которых император развлекал, кормил и даже одевал. Петрония толпа хорошо знала. До слуха Вениция то и дело доносилось. Это он! Петрония любили за щедрость, но популярность его особенно возросла с той поры, как узнали, что он высказался перед императором против смертного приговора всей фамилии, то есть всем, без различия пола и возраста, рабам префекта Пидания Секунда, за то, что один из них в порыве отчаяния убил этого изверга. Петроний, правда, уверял, что его это дело мало волнует, и что говорил он с императором только как частное лицо, как арбитр изящества, чье эстетическое чувство оскорбляло столь варварская бойня, приличествующая разве каким-нибудь скифам, но не римлянам. И все же народ, возмутившийся из-за этой резни, относился с тех пор к Петронию с любовью. Но ему это было безразлично. Он помнил, что тот же народ любил и британника, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую Нерон приказал убить, и Октавию, которую задушили на Пандатерии, предварительно вскрыв ей вены в жарко натопленной бане, и Рубелия Плавта, которого изгнали, и Тразею, которому каждое утро могло принести смертный приговор. Любовь народа можно было скорее считать зловещим признаком, а скептик Петроний был суеверен. Толпу он презирал вдвойне, как аристократ и как эстет. Люди, от которых воняло жареными бобами, заложенными за пазуху, всегда охрипшие и потные от игры в мору на уличных перекрестках, недостойны были в его глазах называться людьми. Итак, не отвечая ни на рукоплескания, ни на воздушные поцелуи, посылаемые со всех сторон, он рассказывал Марку о деле Пидания, насмехаясь над изменчивостью уличного сброда, который на следующий день после бурного возмущения аплодировал Нерону, ехавшему в храм Юпитера Статора. Перед книжной лавкой Авирна Петроний велел остановиться. Выйдя из носилок, он купил красивую рукопись и вручил ее Веницию. «Это тебе подарок», — сказал он. «Благодарю», — ответил Вениций и, взглянув на название, спросил. «Сатирикон? Что-то новое. Чье произведение?» «Мое. Но я не желаю подвергнуться ни участи Руфина, чью историю я собирался тебе рассказать, ни участи Виентона. Поэтому никто об этом не знает, и ты никому не проговорись». «Ты сказал, что не пишешь стихов», — заметил Вениций, заглядывая в середину рукописи. «А тут, как я вижу, проза густо ими усеяна». «Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхиона. Что ж до стихов, они мне противились с того времени, как Нерон стал писать эпическую поэму. Ты знаешь, Вителий, чтобы облегчить себе желудок, пользуется палочками из слоновой кости, засовывая их себе в глотку. Другие применяют перья фламинго, смоченные в оливковом масле или в отваре чабреца. Я же читаю стихи Нерона, и действие их мгновенное. Потом я могу хвалить их, коль не с чистой совестью, то с чистым желудком». Сказав это, он опять остановил носилки у лавки ювелира Идомена и, договорясь насчет гем, велел нести себя прямо к Авлу. «По дороге я расскажу тебе историю Руфина, как пример того, к чему приводит авторское тщеславие», — сказал он. Но Петроний не успел приступить к рассказу, как они свернули на улицу Патрициев, и вскоре оказались у дома Авла. Молодой, мускулистый привратник открыл им дверь в остей, первую прихожую. Над дверью висела клетка с сорокой, верещавшей гостям приветствие. «Здравствуй!» Проходя из этой первой прихожей в атрий, Веницей сказал: «Ты заметил, что привратник здесь без цепи?»
«Странный дом»,
— вполголоса ответил Петруний.
«Наверное, тебе известно, что Помпонию Грицину подозревали в приверженности восточному суеверию, состоящему в почитании какого-то Хрестоса. Удружила ей, говорят, Криспинилла, которая не может простить Помпонии, что ей хватило одного мужа на всю жизнь. Унивира. Да в Риме легче найти миску рыжиков из Норика». И ее судили домашним судом.
«Ты прав, дом странный. Немного погодя, расскажу тебе, что я тут слышал и видел». Тем временем они пришли в атрий. Распоряжавшийся здесь раб, называемый Атриенсис, послал номенклатора, чтобы тот известил о приходе гостей, а другие рабы подали им кресла и скамеечки для ног. Петроний, который прежде думал, что в этом строгом доме царит вечное уныние и потому никогда здесь не бывал, осматривался с известным удивлением и даже недоумением. Атрий производил впечатление скорее радостное. Через большое отверстие в потолке лился сноп яркого света, рассыпаясь в фонтане тысячами искр. Квадратный бассейн с фонтаном в центре, называвшийся «Имплувий», был предназначен для дождевой воды, падавшей в ненастье через отверстие в крыше, и обсажен анемонами и лилиями. В этом доме, видимо, особенно любили лилии. Их было множество, и белых, и красных. Обильно росли также сапфировые ирисы, чьи нежные лепестки серебрились от водяной пыли. Среди скрывавшего горшки с лилиями влажного мха и пышных листьев виднелись бронзовые статуэтки детей и водяных птиц. На одном углу бассейна, отлитая также из бронзы, лань склоняла позеленевшую от влаги голову к воде, как бы желая напиться. Пол в атрии был мозаичный. Стены, частью облицованные красным мрамором, частью расписанные изображениями деревьев, рыб, птиц и грифов, радовали глаз гармоничной игрой красок. Косяки дверей в боковые комнаты были украшены черепахой и даже слоновой костью. В простенках стояли статуи предков Авла. Везде ощущалось мирное довольство, чуждающееся роскоши, исполненное благородство и уверенности в себе. Петроний, чье жилище было украшено гораздо более пышно и изысканно, не мог, однако, найти здесь ни одного предмета, который оскорблял бы его вкус. Этой мыслью он тут же поделился с Веницием. Но вот раб Виларий отодвинул завесу, отделявшую атрий от таблиния, и в глубине дома показался спешивший к гостям Авл. Это был человек, достигший вечерней поры жизни, но еще крепкий, с убеленной серебром головою и энергичным, может быть, несколько коротковатым лицом, в котором зато было что-то напоминавшее орла. Сейчас оно выражало удивление, даже беспокойство, вызванное неожиданным приходом Неронова друга, сотрапезника и наперсника. Петроний был человек достаточно светский и наблюдательный, чтобы сразу это заметить, и после первых приветствий он со всем присущим ему красноречием и непринужденностью объяснил, что явился поблагодарить за заботу, которую окружили в этом доме сына его сестры, и что благодарность — единственный повод его прихода, на который он отважился, помня о давнем знакомстве с Авлом. Авл со своей стороны уверил, что рад видеть такого гостя, и что до благодарности, то, мол, сам он преисполнен этого чувства, хотя о причине Петроний, наверное, и не догадывается. Петроний впрямь не догадывался. Напрасно он, подняв свои орехового цвета глаза к потолку, пытался припомнить хоть самую малую услугу, когда-либо им оказанную Авлу или кому другому. Ни одной не мог вспомнить, разве что ту, которую собирался оказать Веницию. О, разумеется, нечто подобное могло случиться помимо его воли, но только помимо воли.
«Я сердечно и высоко ценю Веспасиана», — молвил Авл. «А ты спас ему жизнь, когда однажды на свое несчастье он заснул,
слушая стихи императора.
«Напротив, то было его счастье», — возразил Петроний, — «ибо он их не слышал. Но не стану спорить, что оно могло закончиться несчастьем. Меднобородый так и рвался послать к нему Центуриона с дружеским советом скрыть себе вены».
«А ты, Петроний, тогда его высмеял».
«Да, верно. А точнее, наоборот, ему польстил. Я сказал, что если же Орфей умел песнею усыплять диких зверей, триумф Нерона не меньше, раз он сумел усыпить Веспасиана. А Генобабра можно порицать, но при условии, чтобы в малом порицании заключалась большая лесть».
«Наша всемилостивейшая Августа, Попея, превосходно это понимает».
«К сожалению, такие ныне времена», — сказал Авл.
Но тут Петруний, испугавшись, как бы старый полководец не пустился рассказывать о прошлых войнах, переменил тему. «Вот, говорят, в окрестностях Перенесты крестьяне нашли мертвого волчонка о двух головах. А во время недавней грозы был разрушен громом угол храма Луны. Дело неслыханное в такую позднюю осеннюю пору. Некий Котта, сообщив ему об этом, прибавил, что жрецы храма предсказывают по сей причине падение города или, по крайней мере, разрушение какого-либо большого здания, что можно предотвратить лишь чрезвычайными жертвоприношениями». Выслушав эту новость, Аул сказал, что, по его мнению, такими приметами пренебрегать нельзя. Боги, возможно, разгневаны неслыханными злодеяниями, и в этом нет ничего удивительного. Стало быть, умилостивляющие жертвы вполне уместны.
«Твой-то дом, Плавтий, не слишком велик», — отвечал на это Петроний, — «хотя живет в нем великий человек. Мой же дом, конечно, слишком велик для такого плохого хозяина, как я, но он тоже мал. Если же дело идет о разрушении какого-то очень большого здания, вроде проходного дома, то стоит ли нам приносить жертвы, чтобы предотвратить его падение?»
Плавтий на этот вопрос не ответил, и его осторожность слегка задела Петрония. Хотя ему не свойственно было различать между злом и добром, он доносчиком никогда не был, и с ним можно было разговаривать вполне свободно. Снова переменив тему, он стал хвалить жилище Плавтия и заметный во всем убранстве хороший вкус.
«Дом этот старый», — сказал Плавтий. «Я ничего в нем не менял с той поры, как унаследовал его».
После того, как отодвинули завесу, отделявшую атрий от таблиния, дом был виден во всю длину, через таблиний, через расположенный за ним перистиль и следовавшую далее залу, или экус. Взору открывался вид сада, как светлая картина в темной раме. Оттуда в атрий доносился веселый детский смех.
«Ах, доблестный вождь!» — сказал Петруний. «Разреши нам послушать вблизи этот искренний смех, который ныне так редок».
«С удовольствием!» — ответил, вставая Плавтий.
«Там играют в мяч сын мой, Авл и Лигия.
Что ж до смеха, Петруний, мне кажется, у тебя вся жизнь проходит в нем».
«Жизнь достойна смеха, вот я и смеюсь», — отвечал Петруний. «Но у вас тут смех звучит по-другому».
«Кроме того», — прибавил Вениций, — «Петруний не то что смеется целые дни, скорее он смеется целые ночи». Так, беседуя, они прошли по дому в сад, где Лигия и маленький Авл играли мячами, а предназначенные для этой игры рабы-сферисты подбирали мячи и подавали играющим. Петроний окинул Лигию быстрым внимательным взглядом. Маленький Авл, увидев Вениция, подбежал к ним поздороваться, а тот склонил голову, проходя мимо прелестной девушки, которая стояла с мечом в руке, разрумянившаяся, слегка запыхавшаяся, с рассыпавшимися по плечам волосами. Но так как в садовом треклине, затененном плющом, виноградом и каприфолией, сидела Помпония Грицина, гости направились поздороваться с нею. Хотя Петроний прежде не бывал у Плавтия, жену его он знал. Встречал ее у Настасии, дочери Рубелия Плавта, и в доме Синейки, и Полиона. И все же ее грустное, но спокойное лицо, исполненное благородство осанка, движение, речь вызывали в нем чувство невольного удивления. Весь облик Помпония настолько противоречил его понятиям о женщинах, что этот человек славившийся в Риме своей испорченностью и самоуверенностью, питал к Помпонии известное уважение и даже иногда в ее присутствии терял привычную невозмутимость. Вот и теперь, принося ей благодарность за заботу о Венеции, он как бы нехотя то и дело вставлял обращение «домина», которое не приходило ему на ум, когда он говорил, например, с Кальвией Криспинилой, со Скрибонией, с Валерией, с Алиной и другими знатными женщинами. После приветствий и изъявления благодарности Петроний перешел к упрекам. Он укорял Помпонию, что она так редко показывается на людях. Ее не встретишь ни в цирке, ни в амфитеатре. На что она, положив руку на руку мужа, спокойно ему отвечала. «Мы стареем, и оба все больше ценим домашнюю тишину». Петроний хотел что-то возразить, но Авплавтий дополнил слова жены. «И чувствуем себя все более чужими среди людей, которые даже наших римских богов называют греческими именами. Боги с некоторых пор стали чисто риторическими фигурами», — небрежно возразил Петроний. «А поскольку риторики нас обучали греки, мне самому, например, легче произнести Гера, чем Юнона». При этих словах он взглянул на Помпонию, как бы давая понять, что в ее присутствии никакое другое божество не могло прийти на память, а затем принялся оспаривать то, что она говорила о старости. «О, конечно, люди быстро стареют, но это относится к тем, кто ведет совершенно иной образ жизни. Кроме того, есть лица, о которых Сатурн словно бы забывает». Это было сказано даже с долей искренности. Помпония Грицина, хотя и достигла после полуденной поры жизни, сохранила необычайно свежий цвет лица, черты которого были мелки и изящны. И, несмотря на темную одежду, степенную осанку и грустный вид, производила временами впечатление совсем молодой женщины –